Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С текущим, я бы так сказал, Рождеством. Кто-то уже празднует, кто-то еще не начинал. Но все мы в любом случае в преддверии замечательных праздников или уже вот идущих праздников Рождества, Нового года, и снег выпал. Так что все мы вас, всех вас поздравляем с наступающим Рождеством. Сегодня 26 декабря, мы в прямом эфире. Можно нам писать, звонить, присоединяться, как обычно, как привычно, как положено, так сказать, уже в наших эфирах. Мы будем рады вас услышать. 8 800 333 1706, телефон нашего прямого эфира. 8 800 333 1706. Звоните, если вам удобно. С нашего сайта Теос FM можно прислать свое сообщение. Теос FM, присылайте свое сообщение. В разделе «Блоги», блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи. Читайте все записи. И в конце каждой записи можно отыскать ссылочку на нашу электронную почту. Мы будем рады вашим письмам, стараемся разгребать их побыстрее, отвечать, но как уже успеваем. Мы читаем ваши письма в процессе эфиров, чтобы и другие люди могли получить какой-то опыт от наших с вами совместных размышлений. Так что откликайтесь, пишите, присылайте сообщения. Мы будем рады. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, добрый день. Так, что сей добрый
Сергей,
день?
Сергей, я просто хотела, в связи с тем, ты вот поздравил, да, наших слушателей, а я разговаривала с нашим пастором Павлом. Дорогие друзья, ну, относительно не так давно, но, может быть, когда это произошло, Сергей, год назад или когда? Я уже сейчас даже не вспомню.
Вы про что? Я так сразу вспомнить не могу.
Ну, что Павел, как бы вот он не смог дальше продолжать участвовать в наших передачах.
Ну, наверное, да.
А на протяжении многих-многих лет он вместе с нами, со мной, с пастором Сергеем, вел нашу передачу «Надежда для души».
Да.
И
да.
Это пастор Павел Усищев, пастор церкви, по-моему, Святая Троица
церковь.
Да, называется. Вот, и у нас тут с ним был такой долгий разговор, мы давно с ним не разговаривали по телефону, и я ему передала, что вот, а были письма, когда просили передать ему привет, спрашивали, как он, как у него дела, все нормально, все хорошо, ну, хорошо как бы вот в том, как оно есть, да, в смысле, как бы хуже не стало и так далее, это, в общем, ну, вроде как, слава Богу, как бы вот Бог пока поддерживает здоровье и прочее. И пастор Павел просил всем передать привет и всем, кто его помнит, и поздравить всех с Рождеством, те, кто отмечают его вот 25 декабря, и с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством, которое отмечается у нас в России 7 января, и пожелать всем такого активной такой духовной позиции в том плане, чтобы люди стремились познавать Евангелие, познавать Слово Божие, чтобы стремились глубже вникать в Него, глубже вникать в себя и выстраивать свою жизнь в соответствии с тем, что говорит Господь. И вот если мы будем жить так, то тогда у нас с вами ситуации и в государстве, и в отношениях, в наших семьях, в таких мини-государствах наших, да, и на месте, где мы работаем, они будут совсем другими. Мы просто по-другому будем относиться друг к другу, и все как-то будет у нас выстраиваться тогда. Ну, в общем, вот об этом он как раз спросил передать вам, что я и сделала.
Спасибо. Спасибо, замечательно. Так, пишет нам Тамара, у нас есть сообщение.
Отлично.
Читаем. Спасибо за ответ про фильмы, где говорится, что Христа не распяли, так как сказано в Евангелиях, а что это была придумка, придумали это в Ватикане, римские папы, западные политики и богословы. Что они придумали? Что Христос на самом деле был распят в Константинополе и не в первом веке, и позже намного. Про картины согласна с вами. Похоже, действительно, они написаны уже намного позднее, в 16 или даже 17-18 веках. Спасибо за то, что посмотрели фильм и ответили. Но я не поняла насчет того, было ли распятие или не было. Как можно аргументировать правоту евангельских рассказов про это? Вот. О чем это вы тут говорили? Какие-то вы тут без нас фильмы смотрели? Я имею в виду без меня.
Тамара прислала мне письмо. Ой, извините. Тамара прислала мне письмо. И в этом письме были ссылки на какие-то фильмы, видео в интернете, которые она видела, и их там... Она сказала, что их гораздо больше, просто она мне пару ссылок прислала и попросила посмотреть.
Да. Понятно.
Значит, теперь. Я посмотрела, а там... Вот сейчас уже не вспомню, как они назывались, Вот не могу сейчас вспомнить. Там шла речь о том, что... на самом деле никакого Христа не распинали, имеется в виду, что вот такого Христа, как в Евангелиях, его не было. Вот, может быть, и был человек, но вот того, о чем написано в Евангелиях, не было. Значит, распятия не было. И вообще все это было намного позднее придумано, и придумано якобы вот Западной Церковью, римским папой, типа заговор какого-то такого, понимаешь, чтобы подмять всех под себя, под свою власть, такой придумали. Причем, как там показано в этом фильме, там вообще невозможно понять до конца. Сначала они говорят, что это вообще все придумано, потом они говорят, что вроде бы и распяли кого-то там в Константинополе. Понимаешь, такое все. Ты знаешь, как эти фильмы снимаются. Какие-то обрывки мыслей, когда вроде бы говорит человек, в общем, какой-то там служитель церкви может выступать, какой-то пастор может выступать. Он говорит обычные вещи, на самом деле, которые вот к тому, о чем заявлено в заголовке название, в принципе, отношения не имеет. Он говорит какие-то обычные вещи. На какой вопрос он отвечает, мы не знаем, вопрос-то мы не слышали, да? И потом хлоп, и его мысль обрывается. И перескакивает уже на кого-то другого. Картинки идут какие-то вообще к этому не относящиеся. Ты знаешь, как это все снимается, да? Такая чехарда выстраивается. Вроде бы о чем-то заговорили, потом перескакивают на другое. Потом вдруг опять возвращаются к этому. И вот такое вот прыгание от одного к другому. Но почему-то считается, что вроде бы что-то там, доказали. Это какая-то сенсация. Там было очень забавно и в одном, и в другом фильме, в качестве доказательств того, что вроде бы распятие было, или это было придумано, это был заговор, служат, картины. Картины, написанные художником. Разными художниками их показывают несколько, да. И, говорится о том, что посмотрите на пейзаж. Какой там изображен. Распятие, а потом, с холма вниз, и море изображено или какой-то залив пролив. Что это же явно Константинополь, но на этом основании делается вывод. Потому что в Иерусалиме же ничего такого нет, такого пейзажа нет в Иерусалиме. Понимаешь, аргумент, да, весомый?
Угу.
А то, как это изображено, стиль... как написана картина, это изображение. Понимаешь, это где-то уже век 16, 17, это может быть 18 век, Сергей, но это не 3, 4, не 5 век, оно вообще, боже, совсем другой стиль. И так забавно, или, например, утверждается, посмотрите на деяние Понтия Пилата, а там какая-то картина такая какая-то странная, там вроде бы Христос, сбоку от него стоит его мать, да, а сзади за ними в полоборот стоит Понтий Пилат. И кто-то на горизонте проходит мимо, непонятно что и как. Так ощущение, чуть ли не жанровая какая-то зарисовка, понимаешь? Но опять-таки это же уже очень поздний стиль вообще. Даже портреты так не писали на самом деле. Понимаешь, то есть это уже что-то другое, совершенно не относится к тому времени. И почему вдруг это так представлено, понимаешь? А там, говорится, посмотрите на их лица, посмотрите на то, как они одеты. То есть это явно не евреи того времени, явно. Я думаю, ну какие проблемы, боже мой. Ну вы посмотрите на то, как вот расписывали, на все эти картины, которые мы знаем самые известные. Ну как изображали тоже Деву Марию и так далее, да, Мадонну. Ну так, как ходили, видим, как представляли себе вот средневековые вот эти женщины, одеяния все, если мы посмотрим. Ну они что, одеяния такие, как одевались еврейские женщины? Ну нет, конечно. Ну, понимаешь, меня просто даже удивило то, что люди, как говорится, на голубом глазу, они почему-то считают это какими-то аргументами. И я как раз сказала, что ну, давайте мы заглянем в коптские церкви, одни из древнейших, которые вот существуют сейчас. И там мы увидим изображение Иисуса Христа. Значит, почему-то, значит, здесь он изображен таким голубоглазым, со светлыми волосами, такой кудрявый, да? Вот, но если мы посмотрим, как изображается Иисус Христос в Копской церкви, то мы увидим, что это будет совершенно темнокожий кожей мужчина, такой прям почти черного, черной кожи, такой совсем вот темный, да? И черты лица у него не с голубыми глазами, и черты лица у него будут совсем другие. Ну, понимаете, ну это просто это странно, что почему-то люди вот так считают, что это какой-то там аргумент и доказательство вообще чего-то. Ну, вот мы немножко говорили об этом.
Вот. Понятно.
Ну, теперь, значит, по поводу, ну как, Тамар, ну я же сказала, что, понимаете, было распятие или не было, как вы говорите, как можно аргументировать. Я вчера вам привела, ну как пример, не пример, Сергей, просто взять символ веры, да? Мы знаем, когда этот символ веры был принят на вот этих так называемых вселенских соборах, куда съезжались все как бы епископы церквей, да? Значит, первый вариант символа веры был принят в Никее на Никейском соборе. Это 321 или 325, я не помню точно.
325, по-моему, год.
Да, 325, я спутала со следующей датой, год от Рождества Христова. Значит, это был принят первый символ веры, но там не говорится о распятии Христа. Там просто сказано, что он ради нас, людей, ради нашего спасения сошел, воплотился, заделался человеком, страдал и на третий день воскрес, значит, и взошел на небо.
И понятно,
откуда грядет...
И, кстати, понятно, почему не говорится.
В смысле?
Я говорю, и понятно, почему не говорится.
Так, расскажи нам.
Ну, потому что у нее кому в голову не приходило сомневаться в том, что Христос был распят. Это просто была общеизвестная истина.
Понимаете, ведь символ веры, он отвечает на те вопросы, на те проблемы, которые возникают. Потом, когда появилась такая необходимость, это уже было это был 381 год, вот почему у меня вот эта вот единица-то возникла, это вот этот вот собор в Константинополе, или как его еще называли, в Царьграде. Угу. Почему потом этот символ веры стали называть Никео-Цареградский? Вот первый был Никейский, а потом был в Цареграде, в Константинополе. И вот там уже этот окончательный вариант был выработан. И там уже сказано про Христа, что он ради нас, людей, ради нашего спасения сошел с неба. Во-первых, уточняется, что он сошел с неба, да? Воплотился Духом Святым от Девы Марии, то есть отвечая на вот эти проблемы, на те споры, на те лжеучения, да, что воплотился Духом Святым от Девы Марии и стал человеком. Был распят за нас при Понтии Пилате. Еще и указывается, когда это произошло. При Понтии Пилате, да, то есть, понятно, уже привязка к времени. Четко говорится о распятии. И дальше говорится, страдал, был погребен. То, что он действительно умер, был погребен, и в третий день воскрес, согласно Писанию, вошел на небо, и добавляет, что он сидит, значит, там, по правую руку Отца, и оттуда придет снова в славе судить живых и мертвых, и царство которого не будет конца. И вот вы говорите о, значит, католиках, там, так далее, да, про латинян... Что такое католицизм, что такое католичество? Вообще, вот если мы, так сказать, перевод посмотрим, да, это в переводе всемирный, это от греческого слова католикос, всемирный, всеобщий. И вот когда говорится о церкви, уже вот в этом окончательном варианте символа веры, говорится о том, что мы веруем в Святого Духа, да, и там говорится, в какого, значит, Святого Духа, потому что в первом символе веры просто в Святого Духа, а здесь уже уточняется в Святого Духа Господа, подателя жизни, который исходит от Отца, который вместе с Отцом и Сыном достоин поклонения и прославления. Посмотрите, как кратко и четко все сказано. Который говорил через пророков, и затем и в единую, мы верим, и в единую, святую, вселенскую. Появляется вот это слово «католикос», «католичество», «католицизм». Да, вот оно впервые появляется в символе веры, когда вот речь идет о церкви. А то, что потом Западная Церковь назвала себя католической церковью, это происходит уже позже, это происходит уже потом, и окончательно это название закрепляется после разделения церкви, разделения, которое произошло, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1054 году. Ну, это 11 век, это точно, вот датировка, по-моему, 1054 год.
Да, 1054,
год.
Да, это точно.
И обратите внимание, сам термин «латинство» и «латиняне» он появляется еще позже, он появляется ближе, где-то там 1090, может быть, там 1080, там какой-то год. Он впервые появляется тогда и закрепляется. Так, почему латиняне стали называть? Да потому что так в Византии называли жителей Западной Европы. Почему так называли? Потому что там официальный язык и язык богослужения был латинский. То есть, понимаете, откуда возникает вот такое вот название. А потом, уже в средние века, этот термин закрепляется и становится, особенно в России у нас, как бы таким наименованием, обозначением католицизма, католиков, католической церкви, и приобретает даже такую негативную окраску в силу такой экспансии этой церкви, ее как бы такого агрессивного вот вторжения в страны и такого обращения в католицизм огнем и мечом. Ну, собственно, вот что происходит, да? Поэтому, ну, я так думаю, что... Я думаю, Сергей, что, наверное, отвечено на вопрос, нет?
Ну, можно что добавить? Вы тут пишете, Тамара, что как можно аргументировать правоту евангельских рассказов про это?
А, ой, Сергей, вот как раз еще что хотел добавить. Вот символ веры, просто, да, вот, ну, если говорить о том, что Христос был распят не тогда, а вообще там непонятно когда, я так думаю, что тут еще вот идет это от этих наших Фоменко и Носовского, которые все тут вроде бы... перевернули там все эти даты, и что вроде бы все это обман, это и так не было, а это вообще все, так сказать, чуть ли не последние лет 200 только все происходит, а мы вот как бы распространяем это на тысячелетия какие-то. Так вот, во-первых, то, что эти соборы были, понимаете, если бы, как вы говорите, и в фильмах этих было сказано, что якобы это вот все там придумали вот эти вот зловредные, так сказать, римляне, католики,
враги.
Латиняне там так далее, как чуть ли не заговор какой-то, и всем это навязали. Понимаете, это достаточно легко опровергнуть, что на самом деле соборы были, и символ веры был принят давно. Ну, Сергей, во-первых, есть отцы церкви, да, и мы понимаем, когда они жили, да. И потом есть такая древняя армянская церковь, самая древняя церковь, которая, христианская церковь, которая была вот в Советском Союзе. Это армянская церковь. Там христианство, оно как бы имеет прям вот самых первых веков практически. Так вот, представители епископа вот этой церкви, они участвовали вот в собор, когда принимался символ веры. Но потом они, ну, отказались как бы по своим вот богословским воззрениям, они не приняли участие в последующих соборах. И этим документы, так сказать, как те, где подтверждается, что они участвовали в соборе, и они там перечисляются в этих документах, ну, как представители каких церквей там были, вот, участвовали, да, там есть армянская церковь. И как вот то, что они потом отказались поехать, и в Армении есть эти документы все, понимаете? Поэтому, ну, каким образом латиняне могли бы, так сказать, Сергей, состряпать документы, которые хранит армянская церковь? Хотелось бы понять. Берется, где армянская церковь, где эти латиняне, да?
Да, понятно, да, откуда все это берется. Вот Тамара еще прислала. И еще напоминаю, пожалуйста, хотя бы немножко объясните про то, как и когда христианство в латинской модификации было внедрено на Руси. Какова роль католиков и иудеев во внедрении Ветхого Завета в качестве священной книги, в кавычках, священной книги на Руси? Потрясающе, Тамара, вообще, откуда вы берете эту ерунду? Во-первых, не забудьте, что Христос на минуточку был евреем, иудеем, между прочим.
Мама его была...
Еврейка.
Иудейка. Да, еврейка.
Знаете, так что как бы вот... Так,
Сергей, вот мне интересно, если... внедрено, значит, Ветхий Завет как-то был внедрен и кем? Латинянами, да?
Ну, тут он католиками и иудеями, да, они вот заговорились, так сказать,
решили. Дело в том, что вот в ранней церкви вообще не было другого священного писания, кроме как вот еврейского вот этого священного писания, то, что мы называем Ветхим Заветом.
Никто не пользовался другим, потому что ничего не было.
А так не было ничего.
Все остальное другого-то было в устной традиции, которая потом стала каноном. И то, что мы называем Евангелием, обрело уже, так сказать, рукописный текст сначала, а потом, ну, и тот текст, который...
Добавились
мы с вами...
послания, потом уже, так сказать, и был составлен канон Нового Завета, да, и поэтому Библия, она состоит как бы из двух частей, из Ветхого Завета и из Нового Завета. Если мы слушаем проповедь, читаем проповедь Иисуса Христа, что говорит Христос? Он постоянно цитирует Ветхий Завет. Апостолы постоянно цитируют Ветхий Завет, понимаете?
Ветхий
Поэтому
Завет
говорить
такая
о том,
же.
Что какие-то там латиняне что-то там внедрили.
Зловредные.
Да, это не... Или евреи. Ну, во-первых, первая ранняя церковь, она вообще состояла из евреев.
Исключительно причем.
Ранняя христианская церковь. Поэтому кто чего внедрял-то? То, что было, вот какое священное писание было, то и было...
Друзья мои, смотрите, вот первый китайский тыконавт первым полетел в космос в 60-х годах. Все об этом знают, да?
Крутой поворот, я так аж застыла, Сергей.
Разве вы не знаете этого, что первый космонавт или тыконавт полетел в космос в 60-х годах, вот китайский... Не знаете?
Какого тысячелетия?
Вот, в 20 веке, совсем недавно. Не слышали? Ну, это же все знают.
Никто там не был, да?
Да? Почему мы не возмущаемся по этому поводу? Никто. Да потому что глупость, да? Потому что кто может это поставить под сомнение, что первым был Юрий Алексеевич Гагарин в космосе? Почему? Да потому что свидетелей куча, они живы, люди живы, которые встречали его на площади, те, кто занимались техникой, те, кто обеспечивали этот полет, руководство страны. Многие люди живы. Нельзя
сказать. Во всем мире людей полно, тех, которые он же объехал весь,
да,
весь мир.
Да, вот я и говорю, которые, можно сказать, щупали его, так сказать, вживую, здоровались, разговаривали. Понимаете, а вы предлагаете поставить это под сомнение. А вот смотрите, что теперь пишет апостол Иоанн в первом своем послании. Это первое соборное послание Иоанна Богослова. В Новом Завете можете его найти. Он пишет о том, что было от начала. Будьте внимательны, слушайте. Что мы слышали? Ладно бы так. Но дальше он говорит, что мы фактически... что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И вот он начинает говорить об Иисусе Христе, о том, что они видели и слышали. Так что же это такое? Евангелие. Что они видели и слышали? Это свидетельство людей, которые присутствовали в тот момент, в те времена на том месте. Со Христом ходили, слушали Его, видели Его распятие и все-все-все, что с этим было связано. Поэтому для них Его распятие не было проблемой. И поэтому в первых веках ни у кого вообще не возникало вопроса. Ну хорошо, это придумали какие-то там латиняне, там священники, иудеи, кто угодно. Замечательно, это люди заинтересованные, они могут придумать. Тогда берем другие исторические свидетели. Врагов Христа, скажем так, или сторонних людей, людей, которые вообще не были заинтересованы в этом вопросе, им никакого дела до этого не было. Есть такая замечательная книга «Иисус Христос в документах истории». Это чиновники римские, разных мастей, разных планов, это деятели разные там того времени, которые каким-то образом там что-то писали кому-то, отчеты, донесения, докладные, какие-то свои заметки. И вот они упоминают Христа как вполне реальную личность, с которым произошли вот такие события, которого распяли в Иерусалиме. И они не пишут, что распяли его там где-то в Константинополе. Причем эти-то документы, они же датируются теми временами, временами жизни Христа, времена тех правителей. Понимаете, в чем вопрос-то?
Или конец, там, первого века, начало
ну,
второго.
Ну да, или прям вот совсем-совсем рядом.
Да вот совсем рядом, понимаете? Поэтому говорить о том, что это вот спустя несколько веков придумал там кто-то, ну это просто странно вообще.
Поэтому это совершенно дикие вещи. А то, что происходит, о чем вы пишете, Тамара, это называется хаотизация мышления. Это сегодня происходит, сплошь и рядом. Когда куча лжи, каких-то бредовых совершенно новостей, информации, придумок всяких, ни на чем не основанных.
Их называют, по-моему, фейковые,
ну,
да?
Ну да, вот фейк-ньюс, да, как их назвал господин Трамп. И теперь их так и называют, да? Ложных, неправомерных, так сказать, с неправомерными выводами новостей, всяких информаций различных, исследований якобы выбрасываются, так сказать, в сеть, в мир, причем противоречивых совершенно, которые не позволяют человеку разобраться, где на самом деле истина. И люди, запутавшись во всем этом, бросают, так сказать, это уже занятие и говорят, у меня своя истина, и находят себе что-то, какую-то нишу, где попроще что-то понять. И поэтому самые бредовые, самые примитивные концепции и идеи находят применение, так сказать, и востребованы бывают. Потому что ну, людям тяжело со всем этим справиться. А зачем все это делать? Да очень просто, друзья мои. Человек теряет ориентацию в мире лжи. Он не знает, где правда, где ложь, где черное, где белое. Все становится серым, мутным, неясным. И тогда человеком легко управлять. Тогда ему можно любую теорию навязать. Тогда он будет верить, что Христос инопланетянин, как здесь я недавно где-то видел тоже такие сообщения. Посмотрите, он все делал как инопланетянин, жил как инопланетянин. Замечательно. Тарелку только его не нашли. Ну, он как-то прилетел по-другому. Понимаете, что происходит?
Хотелось бы еще понять, а кто может знать, как живут инопланетяне?
Нет, а что, вы не знаете, как живут инопланетяне? Те люди знают. В нужных сферах все знают. Пожалуйста, та же идея бродит в интернете, потрясающая, так сказать, древняя, потрясающая, я бы так сказал, о том, что Земля плоская, а все фотографии, все изображения Земли из космоса, все это фотошоп. И всемирный
заговор.
Да, где-то
такое мелькало, что-то такое. Да. Я еще так улыбнулся, подумал, что просто пошутил.
Да. Люди серьезно этому верят. Друзья мои, если мы хотим узнать истину, о ней можно узнать. Священное Писание, мы не раз говорили, в том числе и Новый Завет, обладает таким набором, таким количеством рукописей, достоверность которых подтверждена, оригиналов, по которым можно восстановить текст с величайшей вероятностью и точностью, что было сказано и записано потом Христом, его деяния, действия его апостолов и так далее, все, что нам Новый Завет сейчас преподносит и рассказывает, что ни один нормальный, здравый ученый не подвергает это сомнению.
Сергей, ну здесь же, смотри, интересно, здесь вопрос как стоит. Не просто вот роль католиков и иудеев в внедрении Ветхого Завета, допустим, в качестве священной книги для христиан, а в качестве священной книги на Руси.
Ну, да, мы же исключили. Понимаешь,
можно подумать, что в других странах...
Ветхого Завета нет.
Да, другие книги священные.
Другие священные книги. Понимаете, да. Священное Писание, оно состоит на сегодняшний день из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. И они взаимосвязаны. Понимаете? Теснейшим образом. Теснейшим образом.
Ну и еще я так вижу тут вопрос по поводу того, как и когда христианство в латинской модификации было внедрено на Руси. Вот тут, понимаете, хотел бы понять, что имеется в виду по поводу латинской модификации. Вот как я понимаю, как это в принципе можно, вот о чем можно говорить, да, что было на Руси во времена правления Алексея Михайловича, отца Петра Первого, происходил пересмотр, как под подправка, что ли, или правили.
Книги правили когда, да?
Правляли книги, да, это было при патриархе Никоне.
Никоне, когда там это, разбирали, вот реформа. Как писать, да, Иисус и... или Иисус, да?
Но там на самом деле не это правили.
Ну, не только это, я имею в виду.
Вот. И правили, и вот как раз тогда, а кто правил? Все дело в том, что, ну, это просто исторический факт, так получилось, да, что... правили, да, есть, была такая, по-моему, Киево-Могилянская, что ли она называлась, то ли семинария, это, я не помню, как это точно называлось. Но в любом случае, ну, мы знаем, да, что есть такое явление, есть такая церковь, как униатская церковь. То есть это что-то такое, это как бы католическая церковь, но как бы по восточному обряду, да, по такому приближенному обряду. Не по сути, а по обряду. Вот по внешней, как бы такой вот
по
внешней
форме.
Сторона,
да, форме, да,
она как бы похожа на православное богослужение. А суть, то есть то, что составляет вот эту основу, да, веры, главное, она как бы вот то, что у католиков, понимаете? И вот как бы и вот в этой семинарии как раз преподавали и учили люди, которые вот из этой церкви, которые разделяют вот такие вот убеждения. И эти люди учились, они учились в католических странах, по большей части в Польше. Соответственно, в учебных заведениях католических, да, там это при монастырях, и были разного рода школы и так далее. И потом, кстати, вот Петр Первый, когда он, так сказать, устанавливает синод, то во главе синода он ставит как раз выходцы из этой Киево-Могилянской вот этой семинарии и так далее, да. И потом вот эти люди, они были образованы, они учились, да, они считались такими богословами, и они учили и здесь у нас в Великороссии, ну, как бы вот в Центральной России, да, учили как бы новых священников, учили, соответственно, тому, чему учились сами. И получилось так, что когда вот эти исправления были, то да, они исправлялись вот в соответствии с теми священными писаниями, с теми книгами, которые были в униатской церкви и так далее. Понимаете, были какие-то правки потом как-то немножко, но в основном вот какие-то исправления вносились такие. Собственно, в чем и была суть раскола? Что вот эти раскольники, как их называли, они сохранили те священные писания, то есть те Библии, которые были раньше, которые были до этого, которые не были вот таким образом подправлены, исправлены, да? Не надо думать, что там вообще все было как бы перевернуто с ног на голову. Такой глупости не делали, потому что это было бы слишком явно. Но в каких-то местах вот эти исправления были внесены, понимаете? И вот суть раскола была даже не в том, там, двоеперстие или троеперстие, или какие-то там какая-то обрядовая сторона, а главным образом она была именно о том, что привносится вот такой вот как бы чуждый дух, привносится в православие. Потому что вот это расхождение, оно, в общем, оно было не только по поводу вот этой формулировки, да, там, филиоквы, вот этой, так сказать, знаменитой. Понимаете, дух какой-то был такой вот очень агрессивный, и ну, там целый ряд моментов таких, вот, жажда власти, и там много что еще. И, к сожалению, этим была заражена, вот, так сказать, таким вот образом и православная церковь. Поэтому, понимаете, вот тут это очень такой сложный вопрос. Поэтому вот говорить, когда, как и когда было внедрено, то есть когда, как и когда вот это, так сказать, стало проникать вот так на Руси, в русскую церковь, вот активно стало проникать при отце Петра I Алексея Михайловича. А при Петре Первом, Сергей, ну, мы знаем, да, тут уже лютеранство еще присоединилось, и еще какие-то там веяния начались, еще дополнительные. Поэтому, ну, просто чтобы мы понимали, что нельзя думать, что вот как бы церковь православная, она просто вот осталась не подвержена каким-то влияниям извне со стороны. Так что с этой точки зрения, наверное, этот вопрос, в принципе, правомерен. Но вообще, знаете, есть очень интересное... Кто-то не так давно меня спрашивал, а... по-моему, Александр его зовут, Александр Пыжиков, он доктор исторических наук, это академик, и он написал две книги, по-моему, одна из книг называется «Славянский разлом», а вторая называется, как же она, в общем, «Раскол», вот этот вот, ну, вот это как раз время вот этого, мы только что, Сергей, говорили про этот раскол, который произошел при Никоне, это как это называется-то у нас?
Что, ну, ну, так он называется, да, раскол.
Раскол, раскольники и так далее. Вот о расколе, о староверах, как правильно их назвать?
Старобрядцы.
Ну, старобрядцы, это, понимаешь, это вот такое хитрое название. Там упор как бы вроде бы на обряд. А на самом деле сама суть того, что происходило, она была не столько в обряде, сколько гораздо глубже.
Ну,
это как бы такое, это как бы такое прикрытие, что вроде бы вот там, значит, цепляются за какой-то обряд, такие, знаешь, совсем какие. А там это все глубже на самом деле. И вот у него есть книга об этом, то ли история вот этого раскола. Забыл,
как она называется. Ну, в общем, это достаточно хорошо изучено. Есть масса материалов по этому поводу, можно почитать.
Ну, вот, знаешь, так как он это написал, это, он открыл очень много новых вещей, ну, просто... когда работал с документами, вообще по другому поводу он работал, и вдруг у него открылся как бы целый пласт документов, после чего он еще вот и стал разрабатывать эту тему и написал вот эту книгу его. Поэтому, в принципе, вот я хочу эту книгу приобрести, кстати, его. Потому что она на самом деле... Я читал только одни отрывки из нее и слышала его лекции.
Да. Вот беда-то в том, что сейчас много пишется разных книг, и поэтому очень легко попасть вот на всякую ерунду.
И люди, ну вот это не ерунда, то, что
нет,
пишет,
я согласен с вами, я-то говорю, что происходит, о том, что это вот распространено.
Это да, это на самом деле так, потому что и начинают писать люди, которые вообще далеки от всего этого, то есть они и историей-то, собственно, особенно не занимались никогда серьезно, так, как что-то им показалось, они начинают писать. Ну, Сергей, вот ну я думаю, что мы, наверное, ответили, да, Тамаре, как ты считаешь?
Да. Ну, если есть у вас, Тамара, какие-то еще вопросы, пишите, звоните, мы будем размышлять, объяснять, рассказывать и так далее. Мария нам прислала сообщение. А знаете еще, что говорят? Вот это мне нравится, такое вступление. Вот что пишет дальше. Простите, что пишет Мария. А знаете еще, что говорят? Что мы празднуем вообще непонятно что. Что раньше христиане вообще не отмечали Рождество Христа. Только в 19 веке начали праздновать. Это правда? Правда. Что праздновали Пасху. Рождество так особенно не отмечали.
Нет, ну вот ну так, вот, как так сейчас его отмечают, да, безусловно, не отмечали, понимаете? Но то, что не обращали внимания на Рождество, это неправда.
Нет, этого
просто
не могло
достаточно
быть.
Почитать, что пишет о Рождестве Иоанн Златоуст. А он, как известно, жил в 4 веке.
Обращать-то обращали, а вот то, что из него сделали сегодня, конечно, такого не было.
Ну, так...
Безусловно.
У него там вообще, у него там, ну, это как у него называлось-то, слово там, да, там о том-то, как они писали тогда, да, вот как.
Ну да, там вообще были длинные названия, которые.
Длиннющие названия.
Страницу.
И там огромный совершенно материал о том, почему вот в этот день, а не в другой какой-то день. Значит, почему вот это так важно? И он там чуть ли не высчитывает какие-то вот там вот вещи, и, значит, и аргументирует это, объясняет, почему вот мы, так сказать, отмечаем Рождество нашего Господа Иисуса Христа в этот день. Поэтому почитайте, пожалуйста, то, что пишет об этом Иоанн Златоуст, и тогда, наверное, не будет таких каких-то мыслей о том, что вот мы стали отмечать только в XIX веке.
Друзья,
вы имеете в виду, наверное, не может быть, там, не там, как мы, но имеется в виду, что христиане отмечают. Я так понимаю, так вопрос стоит, наверное, нет?
Ну да, раньше христиане вообще не отмечали Рождество.
Вот. То есть уже в IV веке христиане очень даже, так сказать, задавались этим вопросом, и интересовал их вопрос, а почему мы отмечаем вот в этот день?
Да, так что вот в таком ключе, да. Слушательница еще пишет нам: «Однажды я была на поминках, и говорили, что умерший не сразу восхищается. 3 дня якобы ходит на земле, и много что говорили по этому поводу». Ой, дорогая наша слушательница, вы знаете, что по этому поводу, особенно на поминках, говорят столько всего. Я тут слышал одну интересную версию, еще одну меня она просто потрясла, что когда бросают елки и зачем это делают, когда выносят у покойника, а вот зачем, оказывается, все очень просто. Елки нужны для того, чтобы за их острые иголки цеплялись грехи умершего и оставались здесь. И это совершенно серьезно люди говорят.
То есть имеется в виду, когда еловыми лапами покрывают, да?
Да, 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 да. Вот бросают по дороге, чтобы грехи зацеплялись, понимаете?
Как интересно.
Вот, и я уже...
Такой духовный подход вообще, да?
Все очень серьезно, все очень серьезно, основательно. И вот этот бред передается из уст в уста, из поколения в поколение, и не имеет ничего общего со Священным Писанием, что говорит Бог, понимаете? Вот оттуда надо отталкиваться. Надо читать Священное Писание. Мы не знаем, что происходит за гробом, за смертью. Никто оттуда не возвращался, кроме того, кто воскрес. Господь наш. Вот его и надо слушать. И поэтому нужно читать Священное Писание, чтобы в этом муте, в этой серости не потеряться, потому что оно, Священное Писание, как раз и есть столб и утверждение истины, основания до того есть серьезные. Бог нам говорит, что Слово Его есть истина, что Он Сам есть истина, что Он есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот эти замечательные рождественские места, которые мы читаем из Евангелия от Иоанна, например. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Это же потрясающие вещи, о которых нужно знать и читать, и тогда вы не будете слушать кого-то, кто что там вам говорит. А фантазий здесь огромное, великое множество. Так, ну вот у нас еще есть одно сообщение от Алексея. Такое большущее сообщение. Вот не знаю, успеем ли мы что-то поговорить, но давайте, тем не менее, прочитаем. «Наш брак на грани распада», — пишет Алексей. «Вместе уже 3 года, ребенку 2 года. Последние года полтора постоянные конфликты. Основная причина — обвинение меня, что я не забочусь о ребенке. Обычно это бывает, когда я пытаюсь высказать свою точку зрения на решение того или иного вопроса по Алене, так зовут дочь. Жена стала грубой, понятий о такте нет вообще. Она, не стесняясь, может хамить и грубить мне, моим родителям и так далее. Все кругом плохо. Конечно, это стало не вдруг. Как-то все постепенно происходило. Сначала я все оправдывал родами, кормлением ребенка, но уже все наши общие знакомые, у нас 5 близких знакомых и друзей, родили в течение года. Как-то девушки там отошли, хотя тоже ругаются, но почти все уже ходят на работу или ищут, или учатся. Жена же все больше диктует свои условия и при каждой ссоре грозит, что заберет ребенка и уйдет. У нас небольшие проблемы с Аленой. Ей почти 2 года, а у нее по-прежнему гипертонус ног. Она загребает мысками при ходьбе. Ее постоянно таскают по врачам. На мои вопросы, что может надо больше заниматься с ребенком, гимнастики, там, развивающие упражнения, мне говорят, врачи важнее. Нервность жены, по-моему, передается и ребенку. Вообще такой нервной жены... Жена не была никогда. Я думаю, да и все говорят, что это от сидения дома. На все попытки отвлечь ее от домашних дел, предложение пойти учиться или работать, ответ – некому сидеть с ребенком. Хотя это не так. Сейчас есть деньги и на няню, и детский сад под боком. Кстати, на предложение сходить к психологу ответ такой же. Во всем вечно обвиняются мои родители. С ними действительно проблемы, но они пожилые люди, и за ними тоже нужно смотреть. А жена, видно, ревнует. Потом она постоянно переживает, что я даю им много денег, а вот на ребенка не даю. В общем, вопрос, что делать? Риторический, наверное. Что можете посоветовать? В письме посоветуйте. Может, какую литературу почитать и мне, и ей? И второе, как затащить человека на консультацию, если он не хочет? Считает, что это глупости. Живем в Москве. Вот так написал нам наш слушатель Александр. Вот такое большое послание.
У меня какой-то вопрос. А что значит «на ребенка не даю»? О ребенке не забочусь.
Вместе же живут, да. Алексей написал. Простите, я почему-то...
Значит, я понимаю, что Алексей вообще содержит всю семью, да? Потому что работает он.
Ну да.
Жена сидит с ребенком. И совершенно непонятно, что значит «на ребенка не даю». А то, что он помогает родителям, ну это естественно.
Вот.
Как-то странно вообще, да, вот это?
Непонятно, да. Ну, затащить никого на консультацию никакую нельзя, Алексей, если человек не хочет результата.
А вы сами почему не сходите на очную консультацию? В смысле, имеется в виду, вот... Вы сами почему не обратитесь к психологу?
Вот самому это сделать можно. И даже нужно подумать об этом. Потому что же ведь это не только от нас, от какой-то другой страны зависит климат в семье, но и от нас тоже. Алексей, может быть, этот, может быть, другой, а этот же Алексей пишет нам: «Всех поздравляю с наступающими праздниками. Мы Рождество отмечаем в январе. А знаете, в Европе даже символику христианскую рождественскую запрещают, чтобы не ранить чувства мусульман».
Возникает вопрос, а каким образом это может ранить чувства мусульман? Мусульмане, кстати, очень почтительно относятся к Иисусу Христу и считают его величайшим пророком. Вот каким образом вот это может ранить их чувства?
Это большой вопрос. Это большой вопрос. Ну, хорошо,
но, чувства мусульман. По сути, так сказать, вопрос это Алексея. Ты знаешь, ну, вообще, как бы, где-то есть такая трезвая оценка ситуации, да, Алексей высказывает какие-то предложения, как помочь ребенку, как, так сказать, вот жене помочь, как бы встряхнуться, что ли, да, потому что, ну, да, действительно так бывает, когда человек как бы вот так, ну, кто как переносит, есть люди, которые могут находиться дома всю жизнь, им комфортно и хорошо, да, а есть люди, которые, ну, в силу того, что у них общение становится ограниченным, да, и возможности общения, и они очень так болезненно это переносят, и действительно становятся очень раздраженными и так далее. Но, ты знаешь, Сергей, здесь, в принципе, вот то, что написал Алексей, что вот другие девушки уже как бы они пришли в себя и занимаются делом и так далее, что у них тоже были какие-то такие срывы всевозможные. Но дело в том, что вот эта вот депрессия, которая бывает у женщин после родов, она, кстати, не у всех бывает, но вот, тем не менее, она бывает и достаточно распространена. Но у кого-то она очень быстро проходит, у кого-то она, так сказать, задерживается, а у кого-то она задерживается на несколько лет даже, понимаете? Поэтому, конечно, хорошо было бы обратиться к специалистам.
Но нам нужно заканчивать эфир, Наталья Аркадьевна, время наше вышло, и мы поговорим об этом на следующий день.
Ну, давайте.
До встречи. Да.